Глава 7, в которой мы возвращаемся в настоящее время, и все складывается не так, как ожидалось. София очнулась в кромешной темноте, в которой таились осторожные звуки. Тихий шорох, неотступный гул, бархатистый отзвук далеких ударов. Так тишина пела свою колыбельную, завораживала, уносила, мягко покачивала, убаюкивала. Но рядом, прямо за затылком, затаилась бездна, где прятался и не находил ответа мучительный вопрос «Кто я?». И был страх. И охватывал ужас от ощущения невозможности движения. Тесные оковы крепко держали, погребальные пелены не давали вздохнуть. Она задыхалась, дергаясь в мучительной агонии, и вдруг поняла, что умеет дышать, и тихий ритмичный шорох — это звук ее дыхания. Монотонные движения легких расталкивали спящие мышцы, как котенок касаниями лапок будет спящую хозяйку. Сначала шевельнулись пальцы, потом рука. И вдруг чугунная тяжесть ушла, оковы и пелены спали. Впрочем, их и не было, просто тело начало слушаться. Попробовала пошевелить ногами, ощутила стопой мягкую ласку простыни. Это наполнило душу восторгом. «Я жива. Но кто я?» Где-то далеко раздался странный звук, словно кто-то чуть слышно царапал струны. Двумя когтями. Трак-трак. Тик-тик. Это тикают часы. Часы. Какое странное слово. Будто тебе шикают. Палец у сжатых губ. Будь осторожна. Чужие рядом. Ч-ш-ч-ш. Какие чужие? Девушка решила открыть глаза и посмотреть, что будет. Перед собой она увидела страшное мужское лицо, горящие безумием фанатичные глаза, темная от загара кожа, покрытая сетью глубоких морщин, готический нос, похожий на башню собора, величественный и острый, с провалами темных ноздрей, всклокоченные длинные седые волосы, словно шкура волка, которого долго гладили против шерсти, тонкие сжатые губы, пасти с клыками не видно, потому что рот закрыт, а если откроет... Пыхнет огнем? Кто это? Что ему надо? Страх змеей обвил шею, сжал горло. Где я? Она в ужасе зажмурилась. Во всем была какая-то тайна. Мысли отчаянно метались в поисках ответов. Несколько минут лежала. Чужие клыки не впивались в тело. Тогда решила попробовать еще раз. Осторожно приоткрыла на самую малость веки. И обнаружила лишь чистокол ресниц, за которыми маячил таинственный незнакомец. «Может, я в аду? Или в раю? Но кто я?»
«Как себя чувствуешь, София?» — раздался глубокий баритон.
«Господи, да это же барон Анри Вальмонт, и он совсем не страшный. Ну, может быть, чуть-чуть, если встретить ближе к ночи. А я София, Соня. Ничего себе, Соня, проспала все на свете». «Если снится Мишка из детской книжки, это хорошо. Мишка небольшой, потому что слон не пролезет в сон».
Память вдруг ожила. В мозг ворвались цветные картинки. И от этого возник хаос, как будто на одном экране решили показать несколько фильмов одновременно. Вот маленькая девочка читает книжку. Уютный чердак заслонили марципановые булочки. Липкие пальцы, сладкие губы. Сразу возникла сцена, как она целуется с Максимом. Сверху наложили фильм с грифом «Только для взрослых». Потом вдруг появился человек, распятый на кресте. В висках застучало, и она скривилась от боли в голове. Возвращение к реальности оказалось болезненным. Теперь вроде бы полностью пришла в себя, но в сознании чувствовались провалы. Как она здесь очутилась? Почему ей страшно? Словно ночью бежала по лесу и вдруг увидела мрачный дом — в одном окошке мерцала свеча. За спиной в черной чаще шорох, треск веток, ломаемых грузными телами. Поспешно толкнула незапертую дверь и вошла в темную прихожую. Кто в теремочке живет? Какая мышка-нарушка выйдет навстречу из непроглядной тьмы? Главное сейчас быть осторожной. «От всего исходит опасность», — зажглась в мозгу красная надпись. «Почему?» Что опасного в хорошо знакомом дедушке Анри? Она словно увидела себя со стороны. Сцена выглядела мило и невинно. Если бы рядом был художник и увековечил ситуацию, то картину можно было бы повесить над камином. Долгими зимними вечерами, сидя у теплого огня, любовались бы сердобольным бароном, склонившимся над больной девушкой. Но что-то в глубине разума шептало, что на самом деле все не так. Мир вокруг чужой, и не знаешь, чего ожидать от его хозяев.
«Что за чепуха лезет в голову? Соберись, будь внимательна. Потом обдумаешь детали, сейчас главное не попасть впросак».
«Выпей!»
Анри протянул ей стакан с зеленоватой жидкостью.
«Что это?»
— бдительно спросила София.
«Целебная настойка из альпийских цветов».
В мозгу опять пронеслось.
«Многие были против твоего появления здесь. Мертвая, ты намного удобней».
«Неужели дедушка Анри хочет отравить?»
«А что ты о нем знаешь? Может быть, он обожает убивать девушек, попавших в лапы. Травить ядом, как крыс». «Отвар из цветов? Большинство ядов делают из растений. Амигдалин из горького миндаля. В желудке человека он сразу распадается на синильную кислоту. Десятая часть грамма — и мгновенная смерть. Пятнисты были голов. Синий борец, белина, цикута, дурман. Откуда я это знаю? Потом. Удастся справиться с этим большим и сильным мужчиной? Нет, потому что тело хрупкое и слабое. Могла бы быть сильной, как Ольга, Вадим или Максим. Зарядку надо делать по утрам, йогу».
Попыталась отвернуться. Но с таким же успехом муха в паутине попыталась бы отвернуться от паука. Барон легко приподнял ее голову своей огромной лапищей и влил лекарство. Чтобы не задохнуться, она проглотила.
И сразу почувствовала себя лучше.
«Можешь говорить?»
София кивнула. В голове прояснилось, боль уползла куда-то на задворки мозга. Что за чушь лезла в голову? Вальмонт Медичи, барон-отравитель. Видимо, еще полностью не пробудилась. Что-то неуловимое то ли спало, то ли пряталось в глубинах разума.
«Ты помнишь, что произошло в пещере?» — участливо поинтересовался барон.
«В пещере?» Разум вновь охватила паника. «Какой пещере? Там, где не счесть алмазов?» «Нет, это другое». Она попыталась присесть. Отец родной в лице барона Анри помог ей подоткнуть подушку так, чтобы было удобно. Затем подвинул капельницу, которая гигантским растопыренным комаром стояла в изголовье кровати. Сходство с кровососущим насекомым усиливал пластиковый мешочек с розовой жидкостью, подвешенный в районе брюшка. Оттуда шел длинный тонкий хоботок, конец которого, заклеенный пластырем, терялся в сгибе локтя. Память, наконец, встрепенулась и услужливо подсунула раби Йосю. Чудеса со временем. Цирк звезд.
«Я хорошо помню, как все было. Проблема в том, что я совсем не понимаю, что произошло».
Барон задумался над ее словами. Соня тревожно ждала. «Спи. Приходи в себя. С тобой все нормально. Просто когда вас вытаскивали, на всякий случай немного отравили сонным газом, чтобы Вадим с Ольгой сгоряча не устроили побоище и не положили всех», — сказал добрый барон Анри и быстро вышел.
Наверное, не хотел уточнений, что такое «немножко отравили».
«Ах, вот в чем дело. Газ. Все-таки интуиция права. Меня пытались убить. И не исключено, что попытки повторятся».
С этой приятной мыслью София вновь заснула. Следующее пробуждение существенно отличалось от предыдущего в лучшую сторону. В комнате царил полумрак. Она чувствовала себя здоровой и хорошо отдохнувшей. Хотелось есть. Капельницы, похожей на комара, уже не было. Головокружение тоже. Тело послушно отзывалось на команды и, проверив наличие рук, ног и прочего, пришло к выводу, что все на месте. Оглядела комнату, похожую на больничную. Нет, она не в больнице. Об этом говорило множество деталей, которые мозг, не анализируя, зачислял в раздел «помещение неказенное». Прежде всего, воздух был не больничный. Пахло цветами и садовой свежестью. На столике в углу стоял букетик желтых хризантем, а мягкие полупрозрачные занавески с неярким провансальским цветочным орнаментом слегка шевелились, тронутые дуновением из неплотно прикрытого окна. В глубине тела раздались невероятные звуки — тихое утробное ворчание сменилось звонким кваканьем.
«Господи, что со мной?» Ах, это желудок урчит. Я голодна.
София села в кровати. Буквально сразу зажегся свет. Наверняка за ней наблюдали. Она инстинктивно сжала голые ноги. Еще через мгновение дверь комнаты открылась, пропуская миловидную девушку с подносом еды.
«Где я?»
«В замке барона Анри Вальмонта», — ответила та.
«Отлично себя чувствую, но очень голодна».
«Замечательно. Налью вам кофе с молоком. Кушайте». Уговаривать не понадобилось. София с удовольствием намазала на хрустящий тост апельсиновый джем и, сделав глоток горячего кофе, поняла, что жизнь прекрасна. «После завтрака я провожу вас в гостиную. Одежда в шкафчике. Все уже собрались», — объяснила девушка и вышла. Простое и элегантное белое платье, висевшее на вешалке, пришлось как раз в пору, хотя не помнила такого в своем гардеробе. Поискав, нашла и расческу. Подвести глаза было нечем. Пошла так, ненакрашенная. Сказать, что Сонино появление в уютной гостиной барона Анри вызвало фурор, будет преувеличением, но небольшим. Вся компания во главе с Анри и Селин приветствовала ее радостными возгласами, а Максим, вскочив из-за стола, подбежал и молча обнял. От него пахло горьковатой полынью и терпкой вишней. В целом приятно.